Здравствуйте! В эфире телеканал RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». Еженедельная программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Смотрите обзор важнейших событий прошедших 7 дней и слушайте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. Трехдневное пребывание президента Дмитрия Медведева в США обнажило множество проблем, с которыми сталкивается Кремль во внешней политике. Отрывки из книги «Диалога» Михаила Касьянова и Евгения Киселева «Без Путина» рисуют трагическую картину последнего периода жизни Бориса Ельцина. Ретро-матч «Карпов-Каспаров», состоявшийся в Валенсии, напомнил историю острого шахматного и идеологического противоборства, сопровождавшего крушение коммунизма. Сегодняшняя дата исторического календаря возвращает нас в ситуацию осени 93 года, когда был издан президентский указ 1400. Наши виртуальные телеперсонажи мечтают о временах равноправного партнерства бизнеса и власти. Дебют Дмитрия Медведева на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН и его участие в саммитах разного формата кардинально не изменили репутацию Кремля на международной арене.
Визит российского лидера в США проходит на фоне недавнего отказа Белого дома от размещения элементов противоракетной обороны в Восточной Европе. В канун визита президент Медведев усилил свои внешнеполитические позиции, уверен владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Позиция Медведева усилена его публичными выступлениями и статьей, которую он написал, где он изложил ряд идей демократического, либерального свойства, достаточно критически оценил наследие, доставшееся ему от Путина. Я думаю, что это в большей степени усиливает его позицию, поскольку здесь он звучал впервые как президент.
Сам Медведев, выступая с трибуны 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не без гордости отметил свои успехи в продвижении диалога.
Россия будет неуклонно двигаться по пути проверяемых и необратимых сокращений, сокращений ядерного оружия, важнейшего элемента нового начала в наших взаимоотношениях с Соединенными Штатами. В июле в Москве с президентом Обамой мы подписали соответствующий документ, и не просто подписали его, но и согласовали мандат нашим переговорным командам о создании юридически обязывающего нового договора. Этот договор должен прийти на замену договора о сокращении и ограничении СНВ, срок действия которого истекает в декабре этого года.
Трибуна ООН – не самое идеальное место для внешнеполитического дебюта российского президента, считает журналист Максим Шевченко.
Не стоит переоценивать это выступление на Генассамблее ООН. Там на сцене выступают все, кому не лень, все президенты всех стран. Это носит характер общих деклараций, таких политических. И дебют удачный, будем считать дебют вполне удачный. И, конечно, не Фидель Кастро, который когда-то там произвел фурор в 59-м, кажется, или в 60-м году, но вполне удачный дебют.
Последнее слово на сессии ООН оказалось за оппонентами Кремля. Выступавший на следующий день после Медведева президент Михаил Саакашвили провел параллель между Берлинской стеной и потерей территориальной целостности Грузии и пообещал, что Абхазия обязательно вернется в состав его страны. А после отмены идеи размещения противоракетных установок в Европе, российские сторонники конфронтации лишились последних аргументов об агрессивности США, уверен член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков.
Этим решением Америка выбила козырь из наших военных, которые из Америки делают такой жупел, что вот американцы хотят обязательно что-то против России, вот это такое. А ну когда нет, ребят, мы не против вас вообще, давайте отменять. И теперь надо, я думаю, что это не усиливает позиции Медведева, а ставит его в то положение, которое он должен будет ответить каким-то, то есть Обама ему фактически сказал, ну давай нормально действовать, давай хватит собачиться.
Российскую делегацию немало вдохновил прогресс на переговорах с хозяином Белого дома. Снятие с повестки дня вопроса о противоракетной обороне рат-лидер «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я, во-первых, приветствую этот шаг администрации президента Обамы. Мне довелось говорить с президентом на эту тему во время встречи в июне. Я говорил о том, что исключительно важно избежать конфронтации с Россией по этому вопросу. Что если будет конфронтация, то нам здесь, в том числе и российским демократам, и гражданскому обществу, будет исключительно тяжело существовать в атмосфере оголтелого антиамериканизма. Не знаю, сыграл ли роль этот разговор, но решение Обамы мы поддерживаем. Конечно, он облегчает дальнейший диалог между Обамой и Медведевым.
Немало неприятных минут посланцам Москвы доставило и выступление президента Украины Виктора Ющенко, который заявил о неприемлемости энергетического и экономического шантажа в межгосударственных отношениях. На таком фоне несколько потускнел эффект от добровольного отказа США от размещения противоракетных систем в Европе. Не склонен преувеличивать значение случившегося журналист Александр Привалов.
Дело в том, что отмена, даже не отмена, а откладывание на неопределенный срок размещения ПРО, как, по-моему, с излишней горячностью подчеркивает президент Обама, имеет к России крайне отдаленное отношение. Это был вздорный и очень дорогой проект, который отменен. Так что его откладывание Медведеву не дает ни плюсов, ни минусов.
Новый свет на драматическую фигуру первого президента России Бориса Ельцина проливают представленные читателю отрывки из книги диалога Михаила Касьянова и Евгения Киселева «Без Путина». После прихода к власти в России Владимира Путина, его предшественник, первый демократически избранный президент страны Борис Ельцин, фактически стал пленником Кремля. Все его телефоны прослушивались, его максимально ограничивали в действиях, а затем и в контактах. Сам Ельцин об этом прекрасно знал, но никогда не возмущался, не желая проблем для своих родных и близких. Об этом рассказывает бывший премьер-министр, а ныне оппозиционер Михаил Касьянов в своей книге, которая выходит в начале октября. Искренне удивлен пафосом книги журналист Максим Шевченко.
Что господин Касьянов полагал бы, Ельцин должен был бы делать после своей отставки? Какой бы статус он должен был бы носить в Российской Федерации? Бывшего президента нет такого конституционного статуса. Он изолирован абсолютно не был. Он говорил, что хотел, я сам подавал ему тогда от своего журнала просьбу об интервью, письмо об интервью. Я не думаю, я просто думаю, что он по состоянию здоровья не мог быть в должной мере участником тех событий, которые тогда проходили в обществе. Да, и, будем откровенны, особого авторитета у него не было для народа. Скорее, наверное, для отдельной группы интеллигенции Ельцин был некой символической фигурой. Для большинства нашего народа Ельцин фигура сугубо негативная, поэтому его и изоляция, может быть, была в какой-то мере и попытка власти спрятать свое подлинное лицо куда-то. А подлинное лицо власти – это лицо Ельцина.
Книга написана в соавторстве с журналистом Евгением Киселевым. Ему принадлежат воспоминания о судьбе оппозиционных телеканалов. Как известно, премьер Касьянов устроил публичную выволочку министру печати Лесину, ездившему в Бутырскую тюрьму, к арестованному владельцу НТБ Владимиру Гусинскому с предложением акции компании в обмен на свободу. Однако деликатность положения мемуариста подчеркивает лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Я бы на месте Касьянова начал бы писать мемуары с освещением вопроса о том, почему он был 4 года премьер-министром и не критиковал Путина за отсутствие демократии в стране, а наоборот во всем поддерживал Путина и даже сетовал на то, что его деятельность, то есть Путина, не освещается в учебниках истории. Где он был, когда, например, шел разгром НТВ, почему он не возвысил свой голос протеста против этого. Я говорю это, так сказать, с полным правом, потому что партия «Яблоко» с самого начала выступала против политики Путина, выдвигала альтернативного кандидата на выборах президента и критиковала политику Путина-Касьянова все первые 4 года правления Путина.
По словам Касьянова, поначалу, когда Ельцин ушел в отставку, он очень активно интересовался происходящим, приглашал к себе на дачу министров, расспрашивал, как идут дела, что нового. Однако вскоре этому положил конец Путин. Он вежливо попросил премьера устроить так, чтобы члены правительства перестали беспокоить Ельцина. Якобы врачи не рекомендуют такие встречи. По сути, это был приказ больше никому к Ельцину не ездить, вспоминает Касьянов. Сам экс-премьер перестал видеться с Ельцином в 2006 году, накануне его 75-летия. Как рассказывает Касьянов, Борис Николаевич хотел отметить юбилей свободно и неформально, собрав своих друзей. Он с удовольствием обсуждал программу вечера, какие гостям приготовить сюрпризы. Но Путин разом все изменил, распорядившись провести официальные празднования в Кремле. При этом организаторы, конечно, сами решали, кого позвать на юбилей, а кого нет. Целиком согласен с доводами авторов, бывший советник Ельцина Алексей Яблоков.
Я был советником Ельцина, и я знаю, для меня Ельцин до 93-го года, до того момента, когда я подал заявление об отставке после расстрела Белого дома, один человек, после этого другой человек немножко, и после, ну, и мне жалко его было, после его отставки мне было жалко. Он был вынужден уйти в отставку, его вынудили уйти в отставку, но ту обстановку, что он вот, что это получилось, он сам создал, он сам шел к этому. Поэтому, да, его вынудили уйти в отставку, и я жалею, что вот он так кончил свою жизнь.
По словам Касьянова, Ельцин окончательно понял, что живет как птица в золотой клетке, и это, безусловно, было для него трагедией. Однако сам он публично не критиковал Путина, лишь несколько раз позволил себе в весьма осторожных выражениях выразить недовольство некоторыми неконституционными и антидемократическими решениями. По мнению экс-премьера, Ельцин хранил молчание добровольно и осознанно, чтобы не создавать проблем родным и близким в настоящем и в будущем. Ельцин также жаловался, что его телефоны прослушивают. Так, во время последней встречи Касьянова с Ельциным в больнице, где тот лежал с переломом шейки бедра, Борис Николаевич настоятельно советовал все время менять телефоны, чтобы избежать прослушивания. Купите их побольше, самых простых, чтобы не жалко было. Берете один, поговорили, и тут же выбрасываете. Берете другой, говорите, и туда же. Следующий, и снова выбрасываете, говорил он. По словам Касьянова, Ельцину было тяжело видеть, как все возложенные им на алтарь построения демократического общества разрушается тем человеком, чей приход во власть он сам обеспечил. Первый президент был изолирован, еще находясь при должности, уверен писатель Виктор Шендерович.
Вторая половина политической биографии Ельцина почти вся состоит из борьбы за доступ к его уху. И мы помним, как в зависимости от того, кто имел доступ к этому уху и что наливали, да, могла меняться политика довольно существенно. Текущая политика. Увы, это так. Конечно, он был изолирован и довольно существенно. Были целые годы, или там, ну, точно то, что полугодие уж точно, когда начальник охраны президента России решал, кто из министров или там даже вице-премьеров будет допущен к уху, а кто не будет. И от этого зависели политические решения, да, очень серьезные.
Ельцина возмущали те циничные шаги, которые предпринял Путин после захвата школы террористами в Беслане или решения об отмене выборов губернаторов. Однажды он сказал: «Жаль, что так сложилось, что я тогда ушел. Я только теперь понял, как бы мы с вами, Михаил Михайлович, еще поработали. В любом случае, надо признать, первый президент России сам согласился на несвободу. Он заплатил за это очень серьезным внутренним дискомфортом», делает вывод Касьянов. Сомнения в доводах Касьянова о прижизненной изоляции Ельцина испытывает владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Я, во-первых, не читал книгу Касьянова, во-вторых, кто его изолировал? Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, самые близкие родственники. Я просто не читал контекста, потому что я знаю, что до конца его президентского строя Дьяченко и Юмашев были рядом с ним.
На вопрос Евгения Киселева о том, как он сам оценивает роль Ельцина в истории, Касьянов заявил, что она, безусловно, положительна в сухом остатке истории, несмотря на множество трагических ошибок, неправильных решений и лихих загогулин. При Ельцине произошла невероятная трансформация страны. Благодаря своим инстинктам настоящего политика, он чувствовал, что нужно делать, и решительно действуя с присущими ему медвежьими повадками, парализовал и проламывал чудовищное сопротивление системы. Все тяготы и невзгоды того периода были взвалены на плечи простых российских граждан. За это он и попросил у них прощения со слезами на глазах. Последний день уходящего 99-го года. Это была вовсе не слабость, а искренний поступок сильного политика, умеющего признать свою вину и свои ошибки и покаяться за них перед людьми. Что ни говори, фигур, сопоставимых с ним по масштабу личности, у нас теперь нет. Разноречивые версии оставил и скоропостижный уход Бориса Ельцина из жизни. Журналистка Елена Трегубова утверждала, что первый президент России увидел по Евроньюз кадры жестокого разгона марша несогласных 15 апреля 2007 года. Бойцы ОМОН избивали и арестовывали лидеров либеральной оппозиции, работавших вместе с Ельциным. Наиболее жесткому прессингу подвергся тогда автор мемуаров Михаил Касьянов.
Офицер, почему меня не пускаете?
Пропустите, пропустите господина Касьянова.
Со всеми
господина Касьянова пропустите.
Со всеми
одного.
Нет, ни одного.
Проходите.
Нет, ни одного.
Проходите, господин Касьянов. Разобрали.
Приказываем отойти. Это незаконно. Это уголовные приказы. Офицеры, прекратите это делать. Офицеры, прекратите. Прекратите это делать! Офицеры, прекратите! Что вы делаете? Ребята, отойдите, что вы делаете?
Спокойно! Разобрали по этому человеку и в автозаке!
Как бы то ни было, спустя неделю после трансляции неоцензурированных кадров зарубежными телекомпаниями Бориса Николаевича не стало. Не склонен верить на слово мемуаристам журналист Александр Привалов.
Ну, давайте позовем Наину Иосифовну, спросим. Не вопрос. Я просто думаю, что после отставки Борис Николаевич был не вполне в том состояние здоровья, чтобы принимать особенно активное участие. А те два или три раза, что, как я помню, в первые годы после отставки он выходил на политическую арену, не оставили сильного впечатления.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут.
Мастербанк ОАО представляет вклад «Мой процент». Сегодня я выбрал стабильный Мастербанк и вклад «Мой процент». Стабильный доход плюс отдых каждому в подарок. Хочу отдохнуть за банковский счет. Отдых за банковский счет. Вклад «Мой процент». Звоните 258-4258. Мастербанк ОАО. Отдых за банковский счет. Московская городская телефонная сеть и Московский банк реконструкции и развития объявляют. Акция «Строители дома цифрового комфорта» идет полным ходом. Подключись к интернет от МГТС до декабря 2009 года и участвуй в ежемесячном розыгрыше главного приза – 10 тысяч рублей. Набирай ход вместе с МГТС. Условия акции на сайте mgts.ru. Стань строителем дома цифрового комфорта с МГТС.
Императорскому фарфоровому заводу исполняется 265 лет. Ценителям фарфора в честь юбилейной даты мы дарим подарки. Ждем вас в наших фирменных магазинах. Кутузовский проспект 9 и Петровка 5. Подробности акции по телефону 243-17-52. Императорский фарфор. Дарите любимым бесценное.
Бумажная архитектура – особый жанр современного изобразительного искусства, сочетающий черты архитектурного проектирования, концептуализма и станковой графики. Третьяковская галерея представляет инсталляцию «Бумажная архитектура» – «Маузолеум». Она выполнена в форме монументального картонного зиккурата, напоминающего и о Вавилонской башне, и о памятнике Щусева на Красной площади. Ждем вас в Третьяковской галерее на Крымском валу по 25 октября.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Очередной поединок Анатолия Карпова и Гарри Каспарова добавил колоритный штрих в истории противостояния двух идеологий за шахматной доской.
Поклонники шахмат получили неожиданный подарок. Три дня в испанском городе Валенсия проходила встреча между легендарными гроссмейстерами Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, которая завершилась победой Каспарова со счетом 9-3. Сначала легендарные шахматисты сыграли 4 партии в быстрые шахматы с контролем времени 25 минут и 5 секунд за каждый сделанный ход. Каспаров выиграл в 3 из этих партий, а в одной партии победа досталась Карпову. Остро чувствует интригу происходящего владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Я болел за Карпова, поскольку я за него начал болеть с 69 года, когда он стал чемпионом мира среди юниоров. Боюсь ошибиться, но с каким-то феноменальным результатом, типа 21 очко из 22. Это был 69 год. Каспарову тогда было 6 лет. Никто о нем еще, конечно, не знал. А Карпов меня, мальчик из Златоуста, юноша из Златоуста, поразил. 21 из 22. Вот. И после этого он начал выигрывать турнир за турниром в совершенно феноменальной, рациональной манере, очень мало проигрывая. Вот. И потом, когда появлялись все новые конкуренты, естественно, основания менять свои привязанности не было. Поэтому к матчу Карпов-Каспаров я подошел болельщиком Карпова. Вот сейчас думаю, что Карпов и не представляет собой никакого идеологического смысла системного, а Каспаров представляет смысл по позиционности. Поэтому если он победит, то это может что-то значить и может как-то интерпретироваться.
Натужность идеологических схем времен застоя отмечает журналист Максим Шевченко.
Почему-то общественность тогда диссидентская ассоциировала Каспарова с каким-то свободным выбором, чуть ли не с выездом в Израиль, там свободным. А Карпова, как писал Корчной в одном из своих текстах с Красной Армией. Корчной писал, когда играл против Карпова, у меня было ощущение, что я играю против всей Красной Армии. Все это были абсолютно навязанные и надуманные образы, которые привязывались к интереснейшему, глубочайшему, ярчайшему в истории, мне кажется, шахматному поединку.
За все время своей спортивной деятельности с 1984 по 1990 годы два принципиальных противника провели 5 матчей за звание чемпиона мира. Из них 21 партию выиграл Гарри Каспаров, а 19 партий Анатолий Карпов. 104 партии было сыграно в ничью. Хорошо помнит атмосферу позднего застоя журналист Александр Привалов.
Карпов воспринимался как, ну, вполне родная деталь брежневской пропагандистской машины. Каспаров воспринимался как деталь от какой-то другой машины, не привинченная к брежневской. Поэтому очевидно, что была некая политическая подоплека в этом. Очень многие, по крайней мере, в Москве, не знаю как где, очень многие болели за Каспарова. Именно поэтому, не говоря уже о том, что люди, которые разбираются в шахматах, я к ним не отношусь, утверждали, что господин Каспаров веселее играет, интереснее. Вот сейчас, ну какой там политический аспект? Никакого политического аспекта нет, что, кстати, подчеркнул господин Карпов, который показательно явился к Каспарову, когда тут подвергался каким-то, не помню уж подробности, каким-то преследованиям.
Наличие политического подтекста в состоявшемся матче признает член-корреспондент Академии наук Алексей Яблоков.
Это два великих шахматиста. Это на самом деле два великих шахматиста. Я, наверное, больше знаком с Карповым, чем с Каспаровым, хотя Каспаров мне, наверное, ближе по политическим вещам. Я с ним расхожусь в том, как надо менять, но вот я в оппозиции, я такой же, как и Каспаров. Я также смотрю на современную ситуацию. Вот. В этом отношении Карпов ближе к современной власти. Он как-то принимает. Вот с другой стороны, Карпов мне ближе, потому что он, например, по Чернобылю он много очень сделал, и реально сделал, помогает и все остальное прочее. Там я с ним общаюсь и никогда не встречаю. А с Карповым такого не получается. Ой, с Каспаровым. С Каспаровым такого не получается. Значит, подтекст есть. Не знаю, за кого буду болеть. Наверное, буду болеть все-таки за Карпова.
С годами идеологические разногласия уступили место человеческим отношениям, уверен лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Я помню, как Карпов приходил на Петровку 38 к Каспарову, когда тот там сидел, будучи задержанным на 5 суток за марш несогласных. Поэтому я не думаю, что между ними есть какой-то политический антагонизм.
Само время помирило давних соперников, уверен публицист Леонид Радзиховский.
Они уже теперь друзья, ведь когда Каспаров сидел в тюрьме, Карпов ему передачу носил. Я думаю, тут уже никакой политики нет. Каспаров занимается политикой, Карпов абсолютно не занимается.
Бывшие соперники сумели перешагнуть через больное самолюбие, уверен писатель Виктор Шендерович.
Карпов пришел не потому, что он разделяет политические воззрения Каспарова, а потому что он, видимо, считает, что чемпион мира по шахматам – это национальное достояние. И его нельзя просто сажать в нацугундер, да, по воле какого-то злобного идиота. Да? Вот. И я думаю, что сегодня это уже другое. Это уже память о том великом противостоянии. И это, конечно, люди гораздо более близкие друг к другу. Ну, возраст. Эти фотографии той 25-летней давности, да, и сегодняшние два седых человека, это впечатляет.
Сегодня гость нашей студии Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы. Добрый вечер, Николай Михайлович.
Добрый вечер.
Вспомните, пожалуйста, носило ли в советские времена противостояние Карпов-Каспаров отчасти идеологический оттенок?
Для меня это было некоторым таким подпольным противостоянием Баку, скажем, и Москвы. Ведь мало кто сейчас помнит, что у Гарика был очень сильный и могучий болельщик. Звали его Гейдара, фамилия Алиев. Он очень любил Гарика. Любил Гарика, когда он был Гариком Вайнштейном из города Баку. Любил и когда он стал Гарик Кимовичем, уже Каспаровым из того же города. Он очень ему помогал. И, вы знаете, эта любовь всячески проявлялась. Мы ее тоже чувствовали. Я могу сказать, может быть, не хвастаюсь, но я был и сейчас хорошо знаком с тем и с другим. Сейчас чаще, конечно, общаюсь с Толей, Анатолием Евгеньевичем Карповым. Ну, с Гариком мы сейчас редко видимся. Но, тем не менее, в ту пору я помню, вот как к нам пришел первый раз, вы знаете, маленький мальчик. И Гарику много уделялось времени. Были разборы партий в то время, сейчас такого и нет, помню, в каких газетах. Иногда вот разбирались партии маленького талантливого мальчика. И мы ему так как-то заказывали пропуски. Вдруг однажды там заказал пропуск, так сказать, на Вайнштейна. Знаете, там нет такого. Он изменил фамилию. Каспаров. Я позвонил, знаете, на Каспарова пропуск. Пришел Гарик Каспаров, все тот же Гарик. Очень вежливый в то время, приятный, улыбающийся, молодой человек. Иногда он бывал с мамой. И когда я вот увидел впервые маму, я как-то вот подумал, что вот интересно, какая мама бывает, да? Мама, ну как-то такая, что у вас представление мамы? Милая такая, дородная женщина, пекущаяся о сына. А вошла красавица Клара Шагиновна, в ту пору совсем молодая женщина, очень интересная, хорошо и очень, сказать, я бы сказал так, по-отечески своего сына Гарика опекавшего, ограждавшего его от всех. Я сказал бы, что это был вообще главный тренер Гарика, на мой взгляд. И вот оба они доросли до этого матча, и матч был потрясающим. До было много людей великих, много великих людей, очень интересных. После, я не хочу никого не обижать, ни какие-то ярлыки вешать, но 2К, они были настолько выше других, что они подняли шахматы на высоту немыслимую. И понимаете, что было в этих 2К? Каждый был личностью. Кто говорит, вот это зловещая личность, а это добрая, хорошая, ласковая. Да нет, это были очень интересные люди. Вот этим они были и ценны. И вот внимание не потому, что там двигали пешечки, да, а потому что играли 2 очень сильных индивидуума. 2 разных человека, абсолютно разных. 2, я бы сказал, великих мастера, которые шахматы вот этим своими ходами, да, они продвинули в наш с вами теперешний 21 век. И я вот думаю, интересно, чем это все закончится? Был у меня какой-то, так сказать, я там, не знаю, там, не Кассандр, но было у меня какое-то предвидение, вы знаете, и такое предвидение, думаю, боже мой, а кто-то будет равный, хотя бы, может быть, не по игре, а по классу мышления. Вот будет ли какой-то такой блестящий теоретик и основательный аналитик, вот как Анатолий Евгеньевич Карпов? Родит ли Земля такого? И будет ли такой бесшабашный, рисковый и в то же время очень такой аккуратный игрок, гениальный человек, как Гарик Каспаров. Помню, однажды тяжелая судьба занесла меня в Париж, и вдруг мне звонит телефон. Ой, Гарик, я говорю, а как ты мой телефон вообще, помнишь? Да как, я помню, я даже твой московский помню. Мы тогда были на «ты», потом перешли на «вы» по разным причинам. Вот, и вы знаете, я говорю, а ты все телефоны помнишь? Ну, конечно. Я говорю, а я же тебе, по-моему, один раз только давал. Ну и что? То есть, понимаете, это была личность вот такая. Я говорю, а там же 8 цифр вот на телефоне, в отличие там от московских. Да ладно, слушай, что там? Вот такой был человек. Вот. А Толя – это такой ум, такая, знаете, манера говорить очень серьезная, очень тщательные ответы на вопросы. Он отвечал на них так же тщательно и долго, как я отвечаю вам. И даже иногда напоминал мне чем-то уже в последние, так сказать, времена Михаила Сергеевича Горбачева, который такие длинные, развернутые ответы дает. Понимаете, индивиду сражались между собой не только за шахматную корону, не только вот за эти деньги, и большие, кстати, они продвинули гонорары очень далеко вперед, они сражались за право называться интеллектом номер один. Не только в России, не только в Советском Союзе, я думаю, что и в мире. И кто бы в этих матчах не побеждал, там, по-моему, 120 партий, я могу ошибиться, они сыграли там преимущество +2, как говорят шахматисты, на стороне Гарикимовича. Ну, понимаете, из 120 +2, ну, это все так призрачно. Сегодняшний матч – это радость, это шоу. Шоу – это возможность снова встретиться, возможность, может, порадовать зрителей, возможность, так сказать, быстренько сыграть в шахматы. Я отношусь к этому уже не как к такому матчу сложному, серьезному, кто-то победит, кто-то выиграет. Да ну, не будем мы залезать в такие фанатские, болельческие вещи. А я за него, а я за того. Будем смотреть на то, что, во-первых, это встреча 2 великих. Во-вторых, она, наконец, случилась и произошла, а могла бы и не произойти. И в-третьих, понимаете, может быть, я так надеюсь на это, но, правда, слабовато надеюсь, что, может быть, вот такой матч, он вызовет интерес тех, кто позабыл шахматы.
Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, что гостем нашей студии был Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы. В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Конец сентября. Традиционное время осмысления судеб российского парламентаризма, прошедшего жесткое испытание указом номер 1400.
21 сентября 1993 года был издан президентский указ номер 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации, предписывавший Верховному Совету и Съезду народных депутатов, согласно Конституции, высшим органам государственной власти в стране, прекратить свою деятельность. Президент Ельцин предложил депутатам вернуться на работу в те учреждения, где они трудились до избрания, и принять участие в выборах в новый законодательный орган – Федеральное собрание. Сложные чувства до сих пор испытывает по поводу случившегося журналист Павел Гусев.
Я противник Ельцина и многого, что он сделал для России. Я противник. Я из его соратников превратился в его противников. Но не эти события, роспуск Верховного Совета, на меня повлияли. Меня повлияла вся его деятельность после 95-96 года, когда я увидел тупик власти, тупик правления Ельцина, тупик его, вообще, так сказать, я понял, что страна в тупике. И я категорически выступал против. И не Верховный Совет. Я в тот период выступал за Ельцина. И я считал, что именно Ельцин должен был победить. И роспуск парламента, как мера, для меня была положительной. На сегодняшний день я не вижу отрицательного момента. Я бы не хотел жить в стране Хасбулатова.
Конституционный суд Российской Федерации, собравшись на экстренное заседание, пришел к заключению, что данный указ нарушает Российскую Конституцию и является основанием для отрешения президента Ельцина от должности. Не отдает морального перевеса ни одной из сторон, политолог Глеб Павловский.
93-й год – это гражданский конфликт, причем конфликт по принципиальным основаниям с обеих сторон. И те, и другие люди действовали на ценностных основаниях, они верили в то, что они делали. Здесь никогда не бывает одной правды. Политически, конечно, политически, я думаю, благо для России, что все закончилось падением Белого дома. Но человечески и морально это травма, которая никогда не будет забыта.
Верховный Совет отказался подчиниться указу президента, квалифицировал его действия как государственный переворот, отрешил от должности и принял президентскую присягу Александра Рудского. При всех оговорках на стороне Ельцина остается историк Николай Сванидзе.
Я не принадлежу к числу тех журналистов, которые говорят, вот, зачем, разогнали, расстреляли свободный Верховный Совет. Я как тогда занимал позицию определенную, так занимаю ее и сейчас. Может быть, это было сделано неуклюже, но другого варианта действий тогда не было. Потому что к власти шли фашисты. И Ельцин сделал то, что он обязан был сделать.
После решения о созыве 10-го Чрезвычайного съезда народных депутатов частям милиции был отдан приказ о блокаде Белого дома. Оборону парламента возглавили Александр Рудской, председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов, генералы Владислав Ачалов и Альберт Макашов. Неготовность страны к эволюционному развитию продемонстрировала осень 93-го, по мнению журналиста Федора Лукьянова.
Это была настоящая трагедия для российского политического развития, для системы политической, для демократии в России. Это был переломный момент во многом, показавший, что страна то ли не готова, то ли не хочет развиваться эволюционным путем, а все время скатывается к решению вопросов при помощи мятежей, либо их подавления.
1 октября была предпринята попытка мирных переговоров при посредничестве патриарха Всея Руси Алексея II, в ходе которых было подписано соглашение о проведении учета и сдаче на хранение всего оружия, находившегося в руках у лиц, оборонявших Дом Советов. В здание было подано электричество и пропущено несколько сотен журналистов, смягчен пропускной режим и обеспечен свободный выход для всех желающих. Не видит большой разницы между предлагавшимися вариантами развития страны писатель Михаил Веллер.
Я боюсь, что если бы генералы Рудской, Макашов, товарищ Хасбулатов и так далее пришли к власти, то ничего особенно хорошего у нас бы не было. Но называть особенно хорошим то, что получилось в результате ельцинского роспуска, тоже мы наблюдаем. Нет, это нам не очень нравится. Что я вам скажу? Было бы так или было бы эдак, я подозреваю, мы пришли бы приблизительно в одну и ту же точку.
Срыв достигнутых договоренностей привел к тому, что переговоры были прекращены. Единственным выходом из ситуации считал жесткий вариант публицист Леонид Радзиховский.
Я и тогда, в 93-м году, и сейчас являюсь сторонником Ельцина в этой ситуации. Почему? Распускать парламент, ломая закон, нехорошо. Это, вообще говоря, преступление нарушать закон. Но если бы эти деятели из Верховного Совета, Хасбулатов, Рудской, депутаты и прямые нацисты, которые стояли рядом с ними, пришли к власти, то Россия бы погибла. Это была бы такая национальная катастрофа, в сравнении с которой 17-й год показался бы подарком. Власть удержать эта шпана не могла. Начался бы полный хаос, переходящий в распад страны и в гражданскую войну. И этих людей необходимо было остановить. Не надо было доводить до столь острого столкновения. Это вина Ельцина. Но когда уже дошло до этого столкновения, их необходимо было остановить. И второе, после этого Ельцин не установил ни диктатуру, не было террора, были выборы, все эти люди вышли на свободу, сохранилась свобода слова и так далее. Поэтому тот вариант подавления, который избрал Ельцин, это был жесткий вариант, но гораздо менее жесткий, чем то, к чему мы привыкли из всей русской истории.
3 октября после многочисленных уличных столкновений с подразделениями ОМОН, милиции и внутренних войск, демонстранты, сторонники Верховного Совета, прорвали блокаду из сотрудников правоохранительных органов возле Дома Советов, захватили здание Московской мэрии, а затем предприняли попытку захватить одно из зданий телецентра Останкино с целью получить выход в прямой эфир. Не торопится делить участников на правых и виноватых журналист Александр Привалов.
Бесспорно, если уж так же жестко, как вот тогда, 16 лет назад, выбирать те или эти, я бы, как и тогда, выбрал ельцинскую сторону. Но неправомерна сама такая обстановка вопроса. Нельзя было доводить до такого противостояния. Это время показало абсолютно четко.
4 октября в результате штурма и танкового обстрела Белый дом был взят под контроль войсками, верными президенту Ельцину. История решается на улицах, уверена диссидент Валерия Новодворская.
Мужество немногих, горсточки демократов, могло остановить вооруженный путч. И в 91-м году, и в 93-м году. А всеобщее, равное, тайное, без посредников и цензов избирательное право, данное как свободным людям, так и холопам, оно привело к власти последнее, окончательное ГКЧП под руководством Путина. Потому что здесь мы были уже бессильны. Здесь мужество помочь не могло. Потому что для того, чтобы голосовать против демократии за диктатуру в тиши избирательной кабинки, как это сделал народ, мужества не надо.
В ходе октябрьских событий погибло, по официальным данным, около 150 человек. Перестала существовать система советов, радикально изменилась система власти в России. Торжество президентской формы правления приветствует владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Время подтвердило правоту Ельцина. Все-таки новая Россия, которая оказалась заложницей несовершенства законов, в том числе и чрезвычайно большой роли Верховного Совета, которая фактически... не сводило на нет роль президента, это не соответствовало потребностям и России, и любого такого сложного общества в условиях переходной экономики в частности. Но вообще, когда такие большие территории, то президентская форма является более адекватной, чем парламентская республика. Поэтому я думаю, что несмотря на именно трагедию, которая случилась в октябре 93 года, все-таки историческая правда в становлении такой модели управления, которая с перекосами, конечно, создавалась под Ельцина для борьбы с Хасбулатом и Рудским, а получилась для Путина, для борьбы со всеми остальными. Но, тем не менее, это исторический зигзаг, а в целом, конечно, так сложилось, что исторически Россия требует сильной исполнительной власти, в том числе президентской.
Как известно, в феврале следующего 1994 года арестованные участники октябрьских событий были амнистированы Государственной Думой Российской Федерации, и ни один из них не был осужден. Тем не менее, не находит оправдания произошедшему журналист Валерий Фадеев.
Действительно, история все-таки, тренд развития исторической страны все-таки ельцинский. Но нельзя расстреливать из танков собственный парламент. И я не могу сказать, что Ельцин прав. Нельзя.
Нагромождение мифов за прошедшие полтора десятилетия удручает писателя Виктора Шендеровича.
Все, что последовало за этим, в новейшую историю вошло под названием «Расстрел Белого дома». Между тем, это абсолютно, так сказать, удачное пиаровское крельмо. Никакого парламента, расстрел парламента, да, никакого парламента к началу октября не было. В парламенте не существует склады оружия, по нему не ходят фашисты, да, оттуда не стреляют по людям. Это было уже не... Оттуда не отдаются приказы бомбить Москву. Да? А то, что было к 3-4 октября в этом доме, уже парламентом не было. Да? При том, что Ельцин в этой ситуации, мягко говоря, не белый и пушистый, но давайте, когда мы говорим об этих событиях, разделять меру ответственности, как минимум.
К переоценке своих первых впечатлений склонен политолог Ариэль Коэн.
Мне тогда казалось, что был прав Ельцин, и те силы, которые собрались вокруг Верховного Совета, они были настолько темные и красные, что если бы они победили, было, наверное, бы все-таки еще хуже. Но при этом это тоже прецедент того, что президент не уважал Конституцию. И он, этот Верховный Совет, разбомбил и расстрелял далеко не совсем неконституционным или далеко неконституционным путем. И за это тоже, мне кажется, заплатили какую-то цену. Проблема была в том, что он не был тогда в состоянии договориться. И это вообще как бы трагедия России, потому что там, ну да, если большевики бы там договорились с тем большинством, которое показало учредительное собрание, они тогда были, в общем-то, только 25-процентным меньшинством, они страной, так сказать, не владели тогда. И вот это вот отсутствие умения договориться между разными политическими силами, в этом, как мне кажется, есть большая-большая трагедия нашей страны.
Сложность политической расстановки сил осени 93-го года отмечает журналист Максим Шевченко.
Честно говоря, личность лидера Верховного Совета, его заправил, тоже не вызывали симпатий. Их политическая система была достаточно сумбурна и хаотична. Ельцин действовал вообще по произволу, просто группа людей, которые его окружали. Поэтому истина не была ни там, ни там. Но Верховный Совет нес в себе зародыш, хаос гражданской войны. Тяжелое, проблемное разрушение, дальнейшее разрушение страны. Поэтому в какой-то степени, в какой-то парадоксальной мере ельцинский режим, совершив тогда преступление против Конституции, это очевидно совершенно, вместе с тем совершил это преступление во благо единства страны, что сегодня мы живем в единой, более-менее пока единой стране. Ведь вслед за расстрелом Белого дома последовал и расстрел Чеченской республики со стороны ельцинского режима.
Противником политического насилия выступает экономист Андрей Ларионов.
В свое время Дэн Сяопин сказал, что говорить об итогах Великой Французской революции еще рано. Еще недостаточно информации накопилось. В принципе, можно было бы ответить этой фразой из Дэн Сяопина и по поводу событий сентября-октября 1993 года в Москве. Но мне кажется, если время чему-то нас и учит, оно учит тому, что, что методы силового решения политических конфликтов являются неприемлемыми.
Спустя годы доверяет своим первым впечатлениям писатель Леонид Млечин.
Я и тогда, и сейчас остаюсь сторонником того, что решение, принятое тогда президентом Ельциным, было правильно. Роспуск Верховного Совета и в новые выборы. Видите ли, если бы он распустил Верховный Совет и забрал себе всю власть и стал диктатором единоличным, это было бы одно. Он распустил Верховный Совет и тут же предложил провести следующие выборы. Они, кстати, прошли на совершенно демократической основе. Поэтому претензий никаких в этом смысле к президенту Ельцину быть не может. А тот Верховный Совет уж, конечно, ну никак не соответствовал реальностям жизни.
Сегодня гость нашей студии Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации. Добрый вечер, Руслан Имранович.
Добрый вечер.
Вот уже выросло поколение 16-летних, которое родилось после сентября 93-го года. Вот какое они впечатление имеют о тех событиях, по-вашему?
Ну вот видите, я просмотрел сюжет уже в анализе вот политологов. И из этого сюжета, конечно, я делаю печальные выводы. что если их слушать, то наша молодежь будет воспринимать все эти события в крайне искаженном свете. Дело в том, что вот видите, если даже с точки зрения вот тех аналитиков, они говорят, ах, Ельцин отменил, ах, Ельцин расстрелял, но Ельцин вот провел демократические выборы, он ничего плохого не сделал, и тем самым подводится база к тому, что во всем виноват там Путин, пришедший к власти в 2000 году. Но вы как-то косвенно, по-моему, высказали эту мысль. Дело в том, что Ельцин зародил вот этот диктаторский режим. Я вовсе не пытаюсь там как-то выгородить Путина. А я имею в виду, изначально эти процессы были заложены вот в том перевороте, той конституции, которые, в общем-то, привели ко многим последствиям. Возьмите, например, две чеченские войны. Вот здесь тут оскорбительно называли меня, как будто я что-то сделал плохое, будучи председателем Верховного Совета. Но я вас уверяю, что если бы я находился на своем посту председателя Верховного Совета, никогда не было бы никаких войн на Кавказе. Я был у власти, я председатель Верховного Совета. В соответствии с Конституцией мы должны были через 3 месяца назначить выборы и избрать президента. И меньше всего, кстати, там должен был быть, по моему глубокому убеждению, президентом Рудской. В стране огромное количество талантливых людей. И, конечно, общество, я думаю, с учетом вот неудачных опытов и с Горбачевым, и с Ельциным, я полагаю, избрало бы достойного человека. У меня, например, могу раскрыть вам карты. Я, например, считал, что президентом Российской Федерации должен был быть председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин.
Сегодня все читают журнал «New Times», где в понедельник опубликованы отрывки из мемуаров Михаила Касьянова о том, что Борис Ельцин в последние годы жизни после своей отставки был искусственно изолирован от общества. Разделяете ли вы такое убеждение?
Я не верю в то, что он так уж был изолирован. Вся практика выхода, его свет, его слова, его общение до меня доходили не только слухи, но достаточно ясное представление, чем он занимается, свидетельствовали о том, что, в общем-то, особенно в первый период он не был абсолютно изолирован. Но я был вообще изолирован, я до сих пор политически изолирован. Поэтому я занимаюсь, я заведую кафедрой мировой экономики, пишу учебники, пишу статьи. Вот по кризису я написал очень много статей. Я хотел бы сказать еще следующее, что, в общем-то, Касьянов-то сам был, на мой взгляд, очень слабеньким политиком, очень слабеньким. Это не значит, что другие были сильны. Мы помним смехотворную фигуру Черномырдина, который, в общем-то, натворил еще больше бед, чем Гайдар. Все ведь помните, знаете, да? Да что знаете, все мы знаем. Все говорят Гайдар, Гайдар, Гайдар. А Черномырдин натворил 1000 раз больше бед, кстати, в стране, чем Гайдар. У меня вообще такое впечатление, что, помните, вы-то как раз помните, я как-то Черномырдина объявил, что помимо правительства Черномырдина, там есть еще одно правительство. То же самое сейчас можно сказать и о правительстве Путина. Ну, мне кажется, что вот эти страхи некоторых аналитиков по поводу того, что между Медведевым и Путиным там прошла черная кошка, и эта черная кошка все более растет и становится, знаете, некой такой собакой Баскервилли, так вот, мне кажется, это уже из такой вот, из мифологии. Так, мне даже кажется, что они, встречаясь, посмеиваются над авторами таких суждений. Я полагаю, что там, к сожалению, очень четкая договоренность. Каждый имеет свою, так сказать, поляну, в которой он действует. Там кто-то действует уже давно энергично, кто-то пытается действовать более энергично. Там нет никаких противоречий. Противоречий в другом. И печать это, кстати, правильно, мне кажется, отметила. Это вот по поводу того высказывания. Того, что да вот мы договоримся.
Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, что гостем нашей студии был Руслан Хасбулатов в 1991-93 годах, председатель Верховного Совета Российской Федерации. Наивные мечты о сотрудничестве бизнеса и власти давно уже являются нашим виртуальным телеперсонажем лишь в сказочных снах.
Ну, Вот, вот тебе еще тогда одна страшная история.
Ой, Хаймич, ну не могу я.
Ой, а вызвал?
Я спать хочу.
А я не хочу.
Здравствуй, дружок.
Опаньки!
Ой, здравствуйте.
Сейчас я вам расскажу одну историю.
Страстную?
Нет, очень веселую.
Ну тогда рассказывайте.
Эй, Оля Лукоя, не хочу я слушать твои бредни.
А придется, потому что я не только Оля Лукоя, а еще и власть твоя. Поэтому ты, Хрюн, должен меня слушаться.
Во всем?
Во всем.
Ну ладно, валяй.
Сегодня, ребята, я вам расскажу про бизнес и власть. Подмяла как-то власть под себя крупный бизнес и села на нефтяную иглу. Сидит себе и в ус не дует. И вдруг... Так, Хрюн, почему это у тебя кровать скрипит?
Ой, это у меня очко играет, а то из сказок.
Ну, Хрючик, ну перестань. Дай поспать.
Да я бы рад, она сама играет. Слушай, я не хочу спать под эти сказки. Ну,
ай-яй-яй-яй-яй. Ух, какой ты непослушный. А народ вот почти весь спит и ничего. Народу нравится.
Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо.
Это чего такое?
Когда я рассказываю сказки, то над подслушными детьми я раскрываю цветной зонтик, а черный зонтик я раскрываю над детьми, которые в эти сказки не верят.
Ладно, иду дальше, я попробую поверить.
Ну, слушай. И так сидит себе власть на нефтяной игле и думает, что в ней, этой игле, смерть ее, что надо срочно поднимать средний и малый бизнес, объявлять амнистию капитала, разрабатывать нормальные законы.
Можно, задвинуло, внушайте. Ты чего, это серьезно, что ли?
Да ладно, прекрати, конечно же, нет.
О, да ты зачем ты мне все эти сказки рассказываешь?
Тихо, боюсь я.
Чего?
Чтобы вы надо мной оранжевый зонтик не раскрыли.
А ты не бойся. Давай я тебе другую сказку расскажу и все как рукой снимет. Идет?
Ну, попробуй.
Эй, Степка! Степка, вставай, нас ждут великие дела.
Итак, бизнес должен быть эффективным, нацеленным не на перераспределение богатств страны, а на развитие и на расширение производства. Бизнес должен быть инновационным, то есть разрабатывать и внедрять новейшие технологии открытым и цивилизованным, без двойных стандартов и дорожащий своей репутацией.
А, и чтобы бабки за границу не утекали.
Да, то есть патриотичным, а еще и социально ответственным.
О, чтобы пенсионерам и бюджетникам помогать.
Подождите, но ведь вы мне ту же самую сказку рассказываете, что и я вам.
Но ту же, да не ту, с одной лишь разницей.
А я не вижу разницы, вы даже цветной зонтик надо мной раскрыли. А где мой черный зонтик?
А он под тобой.
Где?
Ой-ё! Внушай!
Да, мощно задвинул.
Вот в этом и разница, вот так.
Слушайте, вы просто рассказываете нам сказки.
Да-да-да.
А мы хотим из них сделать быль. Вот через кнопочку.
Вот именно, вот именно. Либо ты, власть, регулируешь механизм взаимодействия с бизнесом, либо вы, народ, механизм раскрытия зонтика. Понял?
Забавная сказка.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы смотрели и слушали программу «Грани недели». В студии работал Владимир Карамурза. Мы прощаемся до встречи через неделю. Всего вам доброго.